говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова с особой радостью, потому что наконец-то исполнилась моя и даже, наверное, большинства из вас мечта. Я пришла в церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, и сегодня у нас с вами здесь будет экскурсия, а проведет ее хранитель экспозиции музея Московской духовной академии ЦАКа, магистр искусствоведения Анна Юрьевна Подкаменная. Здравствуйте, Анна Юрьевна.
Здравствуйте, Елена Александровна. Очень рада вас здесь видеть и слышать. Мы сегодня с вами в таком удивительном месте. Почему нам это очень приятно, особенно находясь вблизи именно вот этого московского государства, находясь в его границах. Именно здесь мы с вами можем ощутить особую благодать этого места, вот этого соборного понимания церкви и того центра, возле которого и объединялась русская земля. И именно в этом монастыре мы ощущаем ту структуру, которую наше государство и имеет. Мы с вами живем под сенью двуглавого орла. И вот эта структура, когда две головы орла по византийской такой богословской концепции означают духовную государственную власть, но которой бьется одно сердце, отражается и в архитектурном ансамбле и этого монастыря. И если мы с вами, придя в монастырь, встанем на Красной площади, на нашей соборной площади монастыря, которая находится в пересечении Троицкого и Успенского собора, то по правую руку мы с вами увидим духовную резиденцию, там, где останавливались русские митрополиты, а нынче это патриаршая резиденция. Именно с нее нынешний патриарх Кирилл и все предшествующие патриархи благословляли верующий народ, который застилали всегда, и вот мы с вами в преддверии этого праздника как раз находимся, когда с него и будет благословение верующим преподано.
Я уточню, что передача эта записывается накануне памяти преподобного Сергия Радонежского, 7 октября. И здесь вовсю идут приготовления.
Да, мы всегда очень трепетны каждый раз, два раза в году трепетно ждем этот праздник, потому что на самом деле и тот наш царь-батюшка-колокол, царь-колокол, который здесь звонит, звонил он раньше с 18 века, нынче восстановлен с 2004 года, звонит он как раз на память преподобного Сергия только на 12 православных праздников. Звон колокола достигает радиуса 30 километров, поэтому этот звон и этот язык, этот голос царя мы можем услышать как раз в эти праздники. Ну а мы находимся как раз во второй резиденции, как бы во второй голове нашего орла. Это государственная резиденция, которая была построена в конце 17 века для пребывания русских сначала князей, царей, императриц здесь. Почему же? Потому что эта традиция заложена была еще Дмитрием Донским, который получил здесь благословение на Куликовскую битву. Мало того, нам очень интересно всегда это вспоминать, что именно преподобный Сергий почему считается основателем русской государственности, таким негласным, и почему защитником русского православия и такого гаранта нашего государства. Почему? Потому что именно преподобный Сергий поставил свою подпись под завещанием Дмитрия Донского, которое меняло порядок престола наследования. Этим была заложена традиция, что здесь получали свое крещение первые княжичи, старшие княжичи, все Рюриковичи получали крещение здесь, маленькими младенчиками возлагали прямо на раку. Ну а вот это место было сделано, задумано с такой целью, чтобы сюда приходили не на часочек, не на два, как мы приезжаем ненадолго, распростившись это местом уехать, а приезжали, соблюдая ту самую русскую традицию говения. То есть приехать, помолиться 3 дня, поисповедоваться, попоститься и потом уже причаститься святых христовых тайн. И, но вот то, что мы сейчас мы находимся, сейчас эти стены занимает Московская духовная академия, которую перевел, наверное, перевел сейчас альма-матер этой академии славяно-греко-латинской академии, которую когда-то заканчивал Михаил Васильевич Ломоносов, перевели сюда при Александре I. Именно пожар Москвы послужил толчком, когда Александр I написал в своем дневнике: пожар Москвы согрел мое сердце и озарил мой ум». И он переводит славяно-греко-латинскую академию сюда, на духовные рельсы. Поэтому это альма-матер наших русских патриархов. Патриарх Алексей I, патриарх Пимен, который, кстати, похоронен у нас в крипте под Успенским собором, были выпускниками этой академии. Именно здесь получал образование наш святитель Филарет Дроздов, московский Златоуст. Тот самый, который с Александром Сергеевичем Пушкиным имел вот этот стихотворный ответ. Ну, всем известный. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, и зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена». Александр Сергеевич Пушкин вопрошает своими стихотворными строками, а что же ему делать, куда деваться от уныния греховного. Кто отвечает? Святитель Филарет. Уровень образования, полученный здесь, помогал ему переписываться с русским поэтом. Поэтому мы с вами знаем продолжение того самого ответа. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Так что мы с вами сейчас можем окунуться в эту атмосферу, откуда вылетают те самые голубки, которые видел преподобный Сергий в этом чудесном видении, когда ему голос сказал о том, что это место никогда не оскудеет, и люди, которые будут выходить от тебя, если будут соблюдать твои заветы, то никогда не погибнет их дело. Поэтому вот если мы даже такую карту возьмем, где отметим Троицу Сергию Лавру и монастыри, основанные учениками преподобного Сергия, то увидим, что Лавра – это такой огромный центр, как солнышко, лучи испускания, от которой пути святости бегут во все концы нашей веси страны. Ну а мы будем сейчас знакомиться с тем собранием, которое организовано и сложилось благодаря тем дарам святейших патриархов, которые получили здесь образование. Мы часто обращаем внимание наших гостей, те, кто к нам приезжает, на то, что мы в православной традиции имеем вот этот уникальный порядок черного священства и белого священства. И черное священство, оно при принятии пострига принимает три обета – нестяжание, послушание и безбрачие. И мы вопрошаем вот на таком высоком посту, кому же одаривать и передаривать те подарки, которые получают патриархи на высоком служении. Передавали куда? Свои альма-матер. Поэтому то, что мы с вами увидим, это как раз собрание тех даров, тех вкладов патриархов Алексея I, Пимена и тех известных и неизвестных лиц, которые в советские годы приносили свои семейные святыни, какие-то чудом спасенные вещи, для того, чтобы церковь хранила, церковь как гарант этого самого культурного наследия, которое оплодотворило всю нашу русскую культуру. Поэтому вот то, что мы с вами видим, это вот такие интересные собрания. А мы, да, мы находимся сейчас в преддверии этого собрания, находимся в храме, который на самом деле храмом стал только в XIX веке, потому что необходимо было царские чертоги, вот ту анфиладную систему, в которой мы сейчас с вами окунемся, будем нанизывать комнату на комнату по одной оси. Вот именно это сооружение необходимо было приспособить под нужды богослужения. Но мы с вами, например, сейчас можем увидеть иконостас того храма, который видели весь род Пушкиных. Потому что этот храм, который был родовым и таким, в котором, как прихожане, были записаны Пушкины, мы сейчас в Москве уже с вами не увидим. Храм Харитония на углу в Огородниках. Стоял этот храм 17 века, построенный при Алексее Михайловиче, как бы в день его коронования, миропомазания на престол, и праздновался этот святой Харитон-исповедник, и по имени этого святого был возведен и храм в Москве. Такая традиция известна нам, и в нашем монастыре тоже есть такие храмы. А вот храм-то взорвали, и иконостас хранился в одном из собраний Москвы. А когда в послевоенные годы сюда возвратилась монашеская жизнь, а потом и академическая диаспора, то и перевели вот этот интересный иконостас и вмонтировали его вот во вновь устраиваемое храмовое пространство. А сейчас этот храм посвящен в честь Покрова. 1814 год – это когда был первый храм освящен. Поэтому этот храм имеет такое сейчас вот в местном ряду, мы сможем с вами вот эту структуру ощутить. Царский храм справа и слева мы видим традиционные образы Христа и Богоматери. Вторая икона справа, царских врат, посвящена всегда тому событию, тому святому, которому посвящен этот храм. Поэтому там и сейчас покров Богоматери. Покрова Богоматери – такой это храмовый праздник всей Академии. Здесь даже традиция, вот это в среду вечером, еженедельно здесь прочитывается акафист Богоматери. И будущие выпускники и выпускницы Московской Духовной Академии здесь, и спрашивая себе сугубого покрова Богоматери, обретают вот эту стежку, дорожку своей жизни, по какому пути им пойти. Белое священство, черное священство или какое избрать послушание в церкви. А тут храмовый образ, ту историю, которая связывает иконостас с родовым местом, это Харитон-исповедник, это слева от царских врат, Харитон-исповедник, икона в житии. Та икона, которая была заглавной в том храме, из которого этот иконостас. Но поскольку мы с вами в том храме, где первые свои исповеди принимают будущие выпускники, будущее священство, где они творят первую Евхаристию, где упражняются в произнесении проповеди, здесь все в образцовом порядке, поэтому мы даже с вами видим вот эту русскую традицию, которая навеяна вот этим византийским порядком, два клироса справа и с левой стороны, где во время богослужения стоит хор. Даже в Византии это известно нам по Иоанну Дамаскину о том, что маленький мальчик увидел в небе, как поют ангелы. Пели они попеременно. Такое пение называется антифонное. Анти против, фон звук. Звук против звука. Поэтому здесь, благодаря тому, что есть возможность эту традицию соблюсти и наличием хоров и учащихся, соответственно, эта традиция здесь соблюдается. Поэтому здесь вот можно, придя на богослужение, ощутить такое особое благолепие, особый такой пиетет к исполнению церковных служб. А по центру, так называемое, подвышенное место, потому что на самом деле в нашей монастыре два таких епископа, один епископ над монастырем, а другой епископ над духовным учреждением. Вот Московской Духовной Академии ректора, он является таким покровительствующим для всех остальных богословских и институтов духовного образования на территории Москвы и Московской области. А ныне это епископ Феодорит. Мы как раз в ожидании той самой службы, которую возглавит ректор Академии. Ну, а мы можем продвигаться тогда к самому собранию, которое находится в западной части храма, и мы пойдем по анфиладной как раз системе. Мы сейчас начнем с зала номер один.
Ой, сколько здесь икон!
Собрание богатейшее, и поэтому здесь возможность экспонирования и предполагает иконографический, и стилистический признак, и по школам. То есть мы вольны представить всю историю искусства по тем или иным признакам. Но тут избран в первом зале рассказ о изначально зарождении традиции русского иконописания, поэтому вот первые четыре витрины – это так называемая Итало-Корецкая школа, где мы видим с вами тех мастеров, которые после падения Византии в Константинополе 1453 года вынуждены были покинуть свои родные места и уехали. Ну, мы с вами знаем, мы это можем ощутить, и Феофан Грек, и, то есть, и доезжали до Московии, и, соответственно, на прибрежные территории, это Венеция и Крит. И эти мастера были очень искусны и могли любую манеру воспроизвести. И мы знаем даже по книгам, по заказным книгам, что им да, так и писали, заказывали «Аль манера грека» или «Аль манера латина». Я могу и так написать. Вот наше собрание позволяет показать и то, и другое. А, ну, например, на таком самом таком зримом принципе, это так называемая обратная перспектива и прямая перспектива, да, обратное, когда пространство сходится на стоящем перед этой картиной либо иконе человеке, либо уходит от нас вдаль. То есть либо человеческое зрение, либо умное зрение. На этих иконах мы с вами можем увидеть соединение и одного, и другого. Например, вот в Богоматерь Адигитры, где вот этот плотно затканный золотом фон, то есть на фоне вот этого сияния мы с вами видим, как выступает вперед в ответ на наши просьбы Богоматерь и святые. И с другой стороны, например, собор архангелов, где группа архангелов убегают от нас вдаль. то есть как будто прямая перспектива. Крупные предметы на первом плане, и чем дальше, тем и не мельче. Вот здесь мы с вами можем вот это ощутить, вот это вот симбиоз, плавление вот этих традиций в италокритской школы. Ну и, конечно, вот эта цветовая гамма, яркая и насыщенная, отсылает нас к вот этим средиземноморским впечатлениям критских художников. Святитель Николай с Никейским чудом, иконы Минеи, когда мы с вами видим по колено изображение святых в календарном порядке. Есть у нас Петр и Павел, которые держат базилику. И Сиенская школа, это уже такой итальянский регион. А столичный регион представлен у нас иконой, которая посвящена введению Богоматери. Здесь как раз мы сможем ощутить руку столичного выученика благодаря вот этому точному знанию анатомических пропорций, когда даже драпирует он фигуры со знанием человеческого тела. И это все очень изысканно подобрано по цветовой гамме. Но здесь вот критское влияние, мышление отражается вот в этих огромных ступеньках, которые преодолевает Богоматерь. А на византийских иконах такого не найдешь акцента. Было сделано это именно в связи с запросом западного человека, который хотел показать, что Богоматерь была действительно трилествующей юницей, но не испытывая труда, преодолела эти ступени. Поэтому вот такое соединение и искусной руки, и, с другой стороны, такого желания отнести человека к историческому такому описанию этого события. Ну, это столичная школа, а есть еще вот предмет у нас, который рассказывает о провинциальной школе. Мы к нему подойдем впереди, а вот прямо перед нами за иконой Богоматери мы встречаемся с иконами Спасителя. В навершии, значит, витрины мы увидим как раз Господа Вседержителя, и здесь мы всегда всех наших и юных, и не юных посетителей обращаем внимание, как иконы, несмотря на то, что уже, может быть, какие-то размытые были композиционные приемы в иконографии, сохраняется язык, например, символический язык цвета на иконах. И так называемые вот два цвета одежды Христа. Нижняя темная красная цвета человеческой крови и гемати, плащ, верхнее облачение небесно-голубого цвета. Вот мы с вами видим здесь уже сочетание этих цветов, вот эти две природы Христа. Мы, когда с вами крестимся, ручки складываем, первые три пальчика вместе, да, Отец, Сын и Святой Дух. А вот эти два пальчика, которые к ладошке-то прикладываем, они что означают? Они как раз и рассказывают нам о том неразлучном и неслиянном соединении в ипостаси Бога Христа человеческой и божественной природы. И вот это такое именно перстосложение, когда зашифровано имя Христа, ИСХС, когда Христос нас благословляет именем Своим. И так складывает священник, когда мы с вами подходим к нему в благословение, и это мы с вами видим и вот на иконах, начиная с 17 века.
А вот эти сполохи сияния, да?
Асис, да, его называют асис, это золотой такой накидка, это говорит о божественных энергиях. Это была такая даже огромная тема и в искусстве, и в византийском, и в русском, начиная с 14-го. Особый расцвет у нас в 15 веке произошло, когда цвет не скользит, выявляя светотеневую моделировку или объем изображаемой фигуры. А икона рассказывает, что свет идет изнутри. Мы увидим это на святых, мы часто это видим для особого подчеркивания, что икона — это для того, чтобы показать, что человек в этом теле, в этой плоти может стяжать вот эту божественную энергию, божественную благодать, о которой говорил Григорий Палама. Цвета, их так называют, цвета — это на личном, а на изображении одежды это называется асист. А вот здесь мы как раз еще обратим внимание вот на икону, которая называется «Спас нерукотворный». Здесь мы особенно видим такое искусное представление драпировки, так как это иллюстрация того самого предания о царе Авгаре. который исцелился благодаря этому спасу нерукотворному, когда его слуга по его просьбе хотел написать портрет Господа, но контуры он не мог обвести лика Христа, потому что такое сияние отходило от Христа Спасителя. Поэтому Христос, взирая на его сердечное желание и на его невозможность сделать это человеческими руками, сам к нему подошел и говорит: «Принеси воды и плат». И мы с вами знаем, умывшись, он натирает этим платом свое божественное лицо, и этот лик остается на плате. И вот эти складочки, они как раз подчеркивают даже вот исторический контекст, что произошло при этом чуде. Кстати, мы знаем, что этот спас нерукотворный был увезен в город Эдессе. Впоследствии этот город был завоеван турками. Поэтому над воротами помещенный спас нерукотворный был заложен такими глиняными черепками. И что интересно, когда его отвоевали снова в Византии, то открыли эти врата, зная, что там хранится эта святыня, и увидели, что спас нерукотворный отразился и на мандилионе, так называемом, на плате, да, на котором он был, и на керамион, то есть на члепии. Именно эти два образа увезли в Византию и поместили в Софии Константинопольской. Макет храма, которого находится у нас посередине, сейчас мы можем с вами даже его увидеть. Именно здесь два этих образа подвесили прямо под купол, в лоб подпружных арок. И именно эту традицию увидели русские послы, русские паломники, когда приезжали в Константинополь. Поэтому, если мы с вами переместимся в Троицкий собор, или любой храм, расписан в 15-16 веке, мы с вами увидим, подняв голову по центральный купол, два этих образа. Вот то, что видели в Константинополе, вот это вот такое бережное сохранение той культуры, которая подарила нам веру в России. Этот храм еще знаменит тем, что, во-первых, здесь потрясающая структура. Вот этот вот распростершийся купол на 32 метра, у него в основании прорезано окнами, и когда ты туда попадаешь, тебе кажется, что вся эта громадина покоится исключительно на солнечных лучах. Потом этот купол опадает на два полукупола, потом еще на два, такая система полуопадающих куполов, и это все покоится на вот этом четырехугольном основании. Вот эта византийская концепция мира, что шатер небес, купол небес распростерт над этим севером, югом, западом и востоком, четырехугольным строением земли. Вот это именно храм, в котором побывали русские послы. Именно здесь они ощутили вот эту красоту, красоту богослужения. И когда вернулись к Владимиру Красное Солнышко, тогда и говорили, вот такой красоты, которую мы видели там, мы нигде больше увидеть не можем. И вот это вот именно здесь зародившееся понятие о Боге как красоте. Поэтому, если мы с вами вспомним наши первые храмы, то мы с вами прямо по левую руку нашего зала можем увидеть Киев, София Киевская. Дальше, чуть дальше, Новгород, София Новгородская. Вот видите, эта тема Софии, она такая превалирующая была, и особенно подчеркивалась, что где теперь престол православия, куда он переместился. Вот она, София. Здесь даже были уровень хор, был полностью повторен по заказу Ярослава Мудрого, таким же высоким, как и в Софии Константинопольской. Ну а тема Софии – такая особая тема. Вот даже здесь у нас в навершии, на переходе во второй зал, мы можем увидеть навершие этих врат. Очень интересная тема, и для того, чтобы ее понять, тут нужно так много знать богословских источников, и когда ты видишь такие иконы и понимаешь, сколько текстов за ними стоит, ты поражаешься глубиной религиозного чувства русского человека. Это было не только знаемо, читаемо, но это было еще интересно. То есть для того, чтобы понять это, во-первых, нужно знать и о житии Кирилла и Мефодия, о том, что Кирилл увидел деву с огненным ликом, которую звали София в своем сонном видении. Именно вот, кстати, этот литературный источник послужил основанием для из традиции изображения в русском искусстве Софии как девы и как огненной девы с огненным ликом. То есть чистота, которая пожигает все, всякие нечистые помыслы, всякую нечистоту. Она сидит на подножии, на престоле, подножие которого имеет семь ног, семь престолов, для того, чтобы заслать наше понимание к семи таинствам, на которых восседает София, премудрость Божия, как церковь. Ну и здесь мы прямо вот совсем в близости находимся от собраний икон, которые мы решили посвятить преподобному Сергию и святым, связанным с ним вот этими духовными узами. И, конечно, в заглавии видим Троицу, которая исполнена с оглядкой на Троицу Рублева. А когда мы с вами видим только исключительно трех ангелов, восседающих за единой трапезой, единым престолом, без присутствующих, как было в византийском искусстве, Авраама и Сары, и, соответственно, слуги закалывающего тельца. И вот этот ритм Отец, Сын и Святой Дух, абрис и голов, контуры, которые четко вписываются в круг, то есть три в одном. Вот это понимание Бога как триединого божества, оно особенно было таким главным и руководственным для преподобного Сергия. Ведь как он даже сказал, когда посвящал этот монастырь в честь Святой Троицы, «Дабы воззрением на Святую Троицу препобеждалась ненавистная рознь мира сего». Когда Отец предлагает Сыну испить чашу страданий, ту голову тельца, которую мы видим в чаше посредине престола, как знак той жертвы, которую принесет Христос Спаситель, который восседает по центру, его согласие на эту жертву, на принесение этой жертвы, а Рублев и все последующие иконописцы эту тему развивают каким образом? Вот этим грациозным кивком головы к Богу Отцу. Отец, он построил этот мир, за ним палаты. Бог Сын, за ним дерево. Сын Божий был распят, на которое было сделано из дерева, и за плод того древа, которое съели первые люди. Бог Святой Дух как гора, как образ того, что наши мысли, именно Святой Дух помогает возносить горе к Богу. И вот на этом предвечном совете решено было, кто пойдет на землю искупить человеческий род. Вот эти жест Бога Отца и Бога Сына, два пальчика соединенных вместе, это античный жест речи, который означает знак прямой речи, то есть они собеседуют, Отец и Сын собеседуют. Святой Дух соприсутствует. И далее мы видим здесь самую любимую тему, которая послужила и в XIX веке, и в последующие все века, почему русские люди, приходя на благословение к преподобному Сергию, шли сюда пешком и шли непременно через обитель, в которой почивали во святых мощах преподобный Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия. Мы знаем это уже введение XVIII века, когда преподобный Сергий сказал «сначала к моим родителям, а потом ко мне». И вот эта традиция раньше паломнической дороги через Ходьков монастырь, ныне утраченная, но и ныне возобновляемая. Жалко, мы утеряли там колокольню в Ходьковом монастыре, потрясающее было архитектурное строение. Вот. Но вот здесь мы с вами как раз видим икону начала XX века. Здесь угрешское видение, когда Дмитрий Донской обрел икону святителя Николая, на месте которого ныне Никола-Угрешский монастырь, Успение преподобного Сергия, в канун которого мы с вами встречаемся. Обретение мощей это произошло летом, а само Успение как раз 8 октября по новому стилю. Успение старца, преподобный Александр Свирский, да, как тоже святой восприемник этой троической традиции в русском православии, преподобный Максим Грек, который также во святых мощах почивает здесь у нас. Вот, поэтому здесь мы с вами видим, специально здесь так сделали и 18, и 17, и 19, и начало 20 века икон, чтобы посмотреть традицию почитания этого святого вот в веках, что называется. И в этом зале еще есть такой царский вклад. Ну, вклад-то он был патриарше, но отсылает нас к самому царю Алексею Михайловичу. Это мерная икона. Именно в этот рост был рожден, появился на свет будущий Алексей Михайлович Романов. А вот нынешняя традиция предполагает разные способы дарения подарков на день рождения. А вот древнерусская традиция предполагала, что по росту новородившегося младенчика иконная доска будет изготовлена, и на иконе будет написан образ того святого, через которого будет наречен новородившийся человек. И мы сами видим кого? Святитель Алексей, митрополита Московского. Родовая и такая икона мерная самого царя Алексея Михайловича. А вот здесь же рядом мы как раз и можем увидеть ту икону, о которой уже упоминали, произошедшую из такого очень интересного центра. Когда смотришь на это фактурное, яркое, такое практически иллюзионистическое письмо, нам, конечно, всплывают первые иконы, которые мы знаем, родились вообще в православном искусстве, исполненные в технике энкаустики. То есть когда связующая не яичная эмульсия, как в темпере, то, что было воспринято Русью, и то, что мы с вами большей частью можем наблюдать, а так называемое связующим, когда будет воск. Воск, пока он теплый, он плавкий, он пластичен, и только в нагретом состоянии он позволял делать эти изображения. И вот эта вот такая практически быстролетность письма, нанесения, она, несмотря на то, что это XVI век, мы с вами видим Богоматерь Знамение, двухчастная икона с Георгием Великомучеником, восседающим на коне. Вот, но идет в традицию той самой в регион, откуда происходит. Это подарок Александрийского патриарха. Александрия, Египет. Представьте, сколько веков отделяет от первых энкаустических икон XVI век. 10 веков, а мастера воспроизводят в темпере ту самую технику, которая была свойственна именно для их региона, Александрийского патриархата, Египет. А это здесь сразу под нею, это у нас крестильная чаша. Еще исследователи не пришли к одному выводу, какого она века. Некоторые предполагают, что это даже прям вот момент крещения Руси.
Это каменная чаша.
Да, каменная чаша с Херсонесом, 9-10 век предполагают. Вот, была вот обретена и привезена к нам в музей. Поэтому вот сейчас это готовится очень интересное исследование. Такие сохранились еще также в Причерноморье нашем. Поэтому вот сейчас очень ждем такого исследования, которое расскажет нам о традиции того, как использовать эти чаши в момент крещения. И самое интересное, мы, например, долго сейчас начали знакомиться с нашими вкладными книгами и долго думали, откуда же у нас пришли вот наши макеты. Ведь макеты — это были вклады советского времени. И вот представьте, нашли имя вкладчика. Почти 10 примерно макетов, подаренных Иеронимом Захаровым, мучеником и пастырем Русской Церкви. И мы посмотрели на протяжении нескольких десятилетий. Сначала он был епископом, потом архиепископом вкладывал. И храм Покрова на Нерли, собор Софии Новгородской — это все вклады Иеронима Захарова. А и в этом же зале мы с вами можем увидеть даже и XVI век русский. Вот у нас несколько здесь комплексов царских врат, которые имеют и луковичное, и кеочетое, и в том зале мы с вами видим валютообразное завершение. И здесь такая традиция, кроме иллюстрирования этих царских врат четырьмя евангелистами, да, благовестившими Евангелие на все стороны света, мы можем видеть и также творцов литургии в Русской Православной Церкви. Большей частью служится литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого. И вот эти врата середины XVI века, в навершии которых мы видим Благовещение, такую традиционную структуру, а вот видим отцов церкви, что, конечно, всегда таким испытующим моментом для наших семинаристов является. Вспомнить весь чин литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, когда мы их подводим, мы сразу спрашиваем, чем отличаются. Вот, и на верши царских рад мы можем еще увидеть вот эту нашу русскую особенность, когда причастие мы принимаем под двумя видами. И под видом хлеба мы принимаем тело Бога, и под видом вина мы принимаем, причащаемся самой крови Христовой. И вот эта традиция или показа, как причащает Господь группу своих учеников, которые подходят к Нему слева и справа, вот принимают под двумя видами святое причастие. А здесь мы вот так вратами с вами уходим пророческими. И здесь у нас пророк Иоанн, Предтеча, и вот традиция его, как он ангел в пустыне, это карфический золот середины XVI века, и вот это вот такой нам известный, когда видим агнца в чаше, вознаменование того пророчества, которое Иоанн Предтеча и говорил. Там все агнец Божий, земляющий грехи мира. А вот выходим мы такими вратами, которые обрамляет святой пророк Илья. И мы очень любим с детьми особенно смотреть на иконы, рассказывать о том, что сейчас мы уже книжки так мало читаем, а вот представьте, каково было глубокое религиозное чувство, опять-таки, русского человека, который вот в таких иконах, которые называются в житии, мог и уму, и сердцу получить пищу. В среднике, фронтальное изображение святого, святой смотрит на нас, мы смотрим на него. Он прозревает все наши к нему просьбы. И такой очень интересный жест. Таких жестов мы всегда наших посетителей обращаем внимание, что вот это иконописный язык, на самом деле генезис своими корнями очень глубоко коренится в античности. И именно этот язык сохранил вот это понимание в веках жестов. Этот жест, который на этой иконе, называется пророческий. Что это за жест? Это вверх поднятый указательный палец. Мы тоже с вами иногда так делаем. Когда мы так делаем? Когда я что-то знаю, подожди, сейчас я тебе расскажу. Даже мы сохранили это понимание этого жеста. Пророк указывает нам на небеса и говорит, что он видит то, что мы не можем увидеть. Жест пророка. С таким жестом кто у нас будет? И Роман Сладкопевец, и Андрей Блаженный. То есть то, что мы не можем, а они видят, вот такой святой, который имеет этот пророческий дар, таким жестом мы и можем увидеть. Это в среднике. Это называется для души. А для ума? Как возрастал этот святой в духовной зрелости? Какие были особенные его сцены и сюжеты из его жития? Все мы с вами видим, как книжку прочитаем слева направо, сверху вниз, о том, как он был рожден, как он прозревал, какие чудеса были, как его спасал Господь в период голода и как он наказывал идолопоклонников. Все это прочитаем на иконе Ильи, грозного пророка. Здесь несколько у нас таких изводов, и их очень интересно наблюдать, потому что разный иконописец мог базироваться на разную литургическую предание или житие, литературный так называемый источник. И здесь по вот этим клеймам мы как раз можем это интересно наблюдать. Ну, а мы можем перейти во второй зал.
Ну что ж, мы перешли в следующий зал. Здесь тоже обилие икон. Ну и опять мы не можем рассказать о буквально каждой иконе. Может быть, кому-то из вас посчастливится. Я думаю, что многим придут сюда и помолятся перед каждым этим образом, который, я считаю, чудотворный буквально вот каждый из них. Правда же, Анна Юрьевна?
Да, Елена Александровна, видите, как мы часто говорим о том, что икона та или иная чудотворная. А вот мне бы хотелось еще обратить внимание, что мы просто перейдем с вами в один зал, где увидим творение рук не православного человека, но, однако, это была святыня всей Москвы. Ну, это я так заинтриговала вас. К чему? Говоря, что все по вере просимого, по вере вопрошаемого. То есть, если мы с верой просим и к вере обращаемся, то, конечно, любая икона может для нас стать откровением и чудом. Ну, а здесь они интересны тем, что именно собраны... Вот, например, мы сейчас с вами находимся на пересечении так называемых 15 сакральных пространств, потому что это иконы из 15 храмов. Здесь собраны, ну, мы с вами знаем эту традиционную структуру иконостаса, праотеческие, пророческие, деисусные и ряды. И вот здесь мы с вами, так как окунувшись, обзернувшись, увидим и пророческий ряд, и праотеческий ряд, и, соответственно, и праздничный ряд. Но вот здесь, конечно, таким заглавным сакральным нашим предметом это, конечно, является святыня, связанная с преподобным Сергием. мы с вами недалеко от того макета, который, макет этого храма, который стоит в Троице-Сергиевом монастыре, где была могила преподобного, где была его келья. В 1392 году он почил, а через 30 лет уже возводят храм, который мы сейчас с вами видим. И именно на этом месте, когда открыли могилу, обрели нетленные мощи преподобного, обрели его священническую епитрахию, обрели его посох, обрели его сандалии, в которых он был. И все это мы можем, гроб мы с вами можем видеть в Успенском соборе здесь, в Троице-Сергиевом монастыре. Посох возле мощей преподобного Сергия, а вот сандалии, кожаные сандалии, кровные сандалии преподобного Сергия хранятся у нас. Как они сохранились? А это 7 веков. Ответа никто дать нам не может. В прошлом году мы предприняли выезд, мы вывезли на месяц в исторический музей сандалии преподобного Сергия. Как они сохранились? Реставраторы не могут дать ответ. Это кожа однозначно, это 7 веков. Это ручная отделка, здесь так называемый точной шов на пяточке. Форма их очень интересна. Мы достали гравюры 19-18 веков, где изгиб кожи сохраняется. То есть кожа – это органический материал, который так легко реагирует на любые изменения показателей температуры и влажности. У нас, например, здесь еще не полностью обеспечены все условия, о чем мы, кстати, и болеем. Поэтому вот это вот чудо заступления Божьей благодати отрицать невозможно. То, что соприкасалось с мощами преподобного Сергия, и в монастыре не было никогда никакого металла, преподобный не принимал никаких пожертвований, поэтому суды были все деревянные. Даже святитель Филарет, мы помним, как он в своих дневниках писал: «Лавра, я так тебя люблю, и ты так торжественно, величественно, празднично, красочно, но как я хочу вернуться в ту самую убогую келейку преподобного Сергия, которая трепетала от слов игумена русской земли».
Ну, наверное, поэтому он и создал Черниговский скит, где была бревенчатая келья. Сохранился известный портрет, где он сидит с пером, пишет что-то на фоне как раз вот этой бревенчатой стены.
Совершенно верно. И у нас несколько даже воспроизведений этого портрета и есть и в нашем собрании. Да, вот это особая любовь святителя Филарета к преподобному Сергию.
А как же сохранились краски на дискосе, на потере?
Ну вот то, что мы с вами видим, краски – это вощение и живопись XIX века. А вот само дерево XIV есть там спорные исследовательские точки зрения. Но нам тут руководственной нитью служит та гравюра, которая была исполнена в XVIII веке, которая и в нашем собрании есть. А вообще очень была такая тема святынь, связанных с преподобным Сергием при митрополите Платоне, при Екатерине II, когда и Филон преподобного Сергия, и святителем Филаретом даже была, облачался он в нее, когда служил. Такое было особое такое воззвание к преподобному Сергию.
Ну какая простота формы.
Да, да, простота, незамысловатость. И, конечно, когда вот вспоминаешь вот это чудо, описанное в житии, когда огонь не зашел в чашу.
Деревянную
чашу, не опалив, да, вот вещество. Мы всегда так трепетно к этим предметам относимся. Ну и в этом же зале один из уникальных памятников XVII века – царские врата. Вот мы с вами обращали внимание, что святители, творцы литургии, ростовые изображения, но по колено. И тут вдруг такое оглавное изображение, когда мы можем увидеть и припухшие веки глаз, и красные глазницы. И мы всегда здесь обращаем внимание о том, что было важно для человека XVII века. Это было важно подчеркнуть, что святые были такие же, как мы. Это особый религиозный накал. Знаете, иногда вот наши преподаватели нам часто объясняли, что в советском искусствознании часто говорили, это вмерщение русского искусства XVII века. А сейчас мы открыли наши архивы и что узнали? Русская Библия продавалась по цене 2 сел, но при этом продавалась по 10 экземпляров. Если бы это было мерщение, то таких бы показателей не было, таких бы фактов не было, мы бы такого не знали. Это, наоборот, это было особое чувство присутствия Бога в своей жизни. И вот эта вот традиция живоподобия идет от царской школы, царского изографа Симона Ушакова, с шедевром которого мы можем как раз встретиться вот в следующем, третьем зале, который рассказывает нам о богатстве иконографических типов того или иного святого. Ну, например, как раз мы можем подойти к Симону Ушакову, одна из редких и самых, на самом деле, одна из единственных сохранившихся икон, посвященных именно святителю Николаю, мы знаем, Спасу Нерукотворного. А Симон Ушаков, вот здесь его автограф находится. И икона, которая рассказывает нам о технике многослойной плави, когда святой выходит к нам. И вот этот свет пронизывает это такие очень тонкие лессировочные слои, которые один через другой просвечивает. И вот этот объем, он, кажется, у тебя на глазах вырастает. И вот тончайшие вот эти золотых драпировок, тончайших разделок, и вот эта растяжечка фона, которая от светлого к темным тонам, вот это вот такой... такое предчувствие барокко.
Вот эти вот блестки, да, которые проглядывают, такое ощущение, что это как будто сгущенный золотой эфир. Вот он сгустился в виде этого святого, да?
Да. Как мы говорим, да, что для нас священники, что для нас святые отцы, это проводники божественной благодати.
Это ведь нетварный свет. Это то, к чему мы должны стремиться. Но, к сожалению, да, каемся.
Да, но к свету каждый из нас призван, и икона как раз, почему и говорят, она не изображает, она являет. Она являет то, что мы можем достигнуть, если выберем вот эту сторону света. Ну, а здесь у нас иконографическое богатство, великорецкий образ с житиями и можайский образ с мечом и с храмом. И здесь мы тоже можем с вами и 19 век старообрядческий увидеть.
А на стене, которая находится справа?
Да, мы увидим такой уникальный комплекс так называемых минейных икон. Вот буквально вчера к нам приезжали коллеги наши из Московского Кремля, и совсем скоро мы с вами уже узнаем, что на столпах в Успенском соборе изображены очень древние, очень редкие святые. И вот представьте себе, обретаются их такие повторения, или как мы называем иконографические аналоги, вот в том числе на наших минейных иконах. Минея, что значит по-гречески «месяц», на весь месяц в календарном порядке изображены святые и те события, которые в этом месяце проходят. Здесь тот самый календарь, которым живет церковь, поэтому здесь нужно искать своего святого, зная его празднование по старому стилю.
А это что, походные иконостасы?
Да, те самые походные иконостасы, традиции которых к нам еще идет от царского времени, когда ни одно сражение не начиналось без возношение молитв. И эту традицию до нас кто донесли? Донесли старообрядцы, старообрядческая школа. Мы с вами перед Палевским походным иконостасом и Мстерским иконостасом. Вот совсем недавно мы их отправляли к реставраторам на так называемое обеспыливание. Они собираются в гармошку. Их очень легко переносить. И так сразу ощущаешь себя средневековым человеком. Очень легко собираются, и можно с собой вот всю полноту церковную унести в любую пешеходную доступность для тебя. И Иоанна Предтеча, иконы также различных типов, и в крещении, и в ангелом пустыне. Один из наших шедевров вот это песные иконы. Иосиф Чириков, тот самый старообрядец, также, который реставрировал и Успенский собор Московского Кремля, и такую целую плеяду на самом деле заложил иконописцев, сыновья которого были иконописцами, кстати, пострадали в советских лагерях. Вот здесь одна из первых его датированных и подписных икон. Такое золотопробельное тончайшее письмо, которое исполнено просто кисточкой в два волоска. Такое особое понимание святости, который пронизывает пейзаж, который даже мы видим здесь, присутствие райской благодати в том мире, в котором находится святой.
И какой голубой свет, живой
да.
фон.
Да,
да,
да, да.
Но это уже совершенно новая традиция. Раньше ведь был золотой фон, да?
Да, да, да.
А сейчас показаны именно как голубые небеса, именно как те небеса, которые мы видим. А раньше показывали то, что мы не видим.
То, что мы не видим.
Да, ну очень красиво.
по этой стороне этого зала мы увидим вот эту полноту почитания Богоматери. Мы часто спрашиваем наших посетителей, почему же Богоматерь имеет так много образов. Обращаем их внимание, отсылаем и сами вспоминаем тут евангельские первое чудо, совершенное по просьбе Богоматери. Это было претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской. И вот это чудо заступления Богоматери, оно вот легло таким особым традиции почитания. Поэтому мы с вами видим и различные типы Богоматери. И Ченстаховская, и Мягчение Злосердец, Оружейная палата, покроенная скоровым крылом Твоею, по принципу Мизерикордии, Огневидная, которая очень почиталась в Ветковской школе, Неопалимая Купина, Прибавление ума, Оружейная палата, где мы с вами видим вот эти скорбящих радости, такой иллюстративный комментарий к той самой стихире. Ты и ногих одеяния, больных исцелений, грешных спасений, голодных напитания. Вот она такая полностью как раскадровка, и даже спасение вот топающих в море. И вот эта традиция изображения окладов, и притом оклады все имеют клей, мы так называемые. Вот часто у нас, особенно иногда иностранцы спрашивают, почему у вас такие темные храмы, почему у вас нет такого освещения. Мы объясняем, что у нас все натуральное. В храмах у нас нет механической музыки, есть только человеческий естественный голос. У нас нет ни живых цветов, только живые цветы. И если у нас есть металл, то это обязательно плененные оклады, так называемые. То есть в России подделка была невозможна. Если это серебро, оно обязательно имело пробы, имело клеймо мастер, клеймо города и клеймо пробирного мастера, который фиксировал, что это действительно то самое серебро. Наш заглавный тип – это Илиуса. Наш палладиум, Владимирская икона Богоматери, тоже относится к этому типу, когда мы видим вот это соприкосновение щечек Богоматери и Бога-младенца. И часто обращаем наше внимание, что этот тип, на самом деле, умиление мы так перевели. В греческом языке, в греческом понятии это было «элиуса» — «любовь с заплаканным лицом». Интонация здесь немного другая. Когда мы видим вот эту обнаженную пяточку младенца, обращенную на нас, он как бы показывает, что он отдаст все ради нас, самый дорогой, он пришел отдать жизнь. И Богоматерь знали об этой предуготовленности жертвы Христа, она вот так матерински его ласкает. Это не умиление, а это именно вот эта любовь с заплаканным лицом, любовь, жалость. Ну, а в русской традиции иконы такого типа, явившиеся в разных местностях, получили, соответственно, Тулкская, Федоровская, Касперовская, Корсунская. И богатство типов Господа нашего и так называемая икона Спасителя «Спас Эммануил», когда мы видим вроде младенческое, такое отроческое лицо, но с такими надбровными дугами и морщинами лба, который рассказывает, что он уже в младенчестве получил всю полноту божественной благодати и прозревал все свое служение. И это, кстати, тоже вот ни одна деталь, ни один цвет не использован просто так в иконе. Все имеет свое основание. И, безусловно, это Священное Писание. Ну, а вот такие образы лежат в основе ересь была. Ересь о том, что Христос родился не человеком, а Богом стал при крещении. И, кстати, за это дал арию пощечину святитель Николай. Именно поэтому на иконах святителя мы часто видим, как Богоматерь возвращает ему епископский амофор. Вот поэтому родились такие иконы для того, чтобы показать. То есть все очень обоснованно и очень интересно прослеживать. Как говорят, искусство — документ эпохи, а уж тем более икона. Вот особенно такая клиновидная бородка Господа нашего на иконе «Спас мокрая борода». Особая такая иллюстрация того, что этого чуда, при котором происходило обретение образа. Ну, наш любимый образ Москвы — это, конечно, «Спас Смоленский», который на Спасской башне Московского Кремля. Именно перед ней всегда снимали русские шапки, входя в Московский Кремль, Варлам Хутинский, Серки Радонежский. Вот. Одна из икон представляет нам школу так называемого Романова Бориса Глебского. Это первая половина XIX века, когда мы видим такую градацию тончайших цветовых нюансов на иконах Христа Спасителя. И эта тема продолжается у нас также Христос с апостольскими страстями. Очень интересный извод, рассказывающий о том, что все ученики Христа приняли страдания и мучения за веру, и как от Христа здесь исходят вот лучики, так и вот апостолы, здесь такое очень композиционное решение, спас благое молчание с перекрещивающимися двумя нимбами, традиция, идущая также от Григория Паламы и Сихаста. Действительно, можно очень много показывать и рассказывать, например, о вот этих традициях, которые требуют очень большого знания источников, и нас подстегивают к тому, чтобы больше читать и больше знать, ну, как нами упоминаемая София, Всевидящее Око, Господь Саваоф. Это вот такие традиции, которые идут от такой ученой среды середины XVI века. Древо Елисеева, которое мы можем с вами видеть в Благовещенском соборе Московского Кремля. Болгарский образ. Раньше он нас так, меня, например, в годы учебы немножечко смущал своей такой народным пониманием формы. И только уже обратившись к этому научно, мы узнали о том, что это целая болгарская традиция изображать архангела Михаила таким с обнаженным по локоть правой рукой. Очень устойчивая формула в болгарском искусстве.
И... А что она означает?
Особая воинственность и вот эти красные одежды, готовность. Ну, мы когда к чему-то готовимся, да, мы засучиваем рукава. Вот такая вот интересная деталь, как скорый помощник архангела Михаила, вот, как быстрого заступника. Вот такая традиция. И обнаженный меч, он как будто только что вынул его из ножен.
Да, они тут же изображены.
Да, тут же изображены. И вот конный архангел, архангел Михаил, грозный воевода, это также традиция иллюстрирования всадника апокалипсиса и той самой последней битвы архангела Михаила. Ну а по центру вот у нас шедевр конца 15 века, это так называемые таблетки. Таблетки, когда в качестве основы использовался исключительно холст заливкашенный и с двух сторон изображение для того, чтобы было удобно, во-первых, переносить такие иконы и изображать сразу несколько событий, которые были рядом, например, по календарному порядку или, например, были в одном храме, двупрестольный, трехпрестольный. Такие храмовые иконы, но вот на холсте, так называемые таблетки, то есть изображение с двух сторон.
А как их могли в храме располагать с двух сторон?
Ну, не одновременно, конечно. Вот одну сторону, например, храмовый праздник, когда следующий наступает храмовый праздник, переворачивали. То есть, ну, это все-таки предполагалось, да, плоскостное экспонирование, такая традиция интересная, которая сейчас... Это очень известные типы, такие новгородские таблетки, софийские таблетки.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть экскурсии по церковно-археологическому кабинету Московской духовной академии. Ее нам провела хранитель этой музейной экспозиции, магистр искусствоведения Анна Юрьевна Подкаменная. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.